В эфире радио «Поморье». У микрофона Валерий Чубар. В минувшее воскресенье свой профессиональный праздник отмечали строители. По традиции прозвучали слова поздравлений из уст представителей властей. Лучшим работникам строительных предприятий и организаций вручили почетные грамоты, объявили благодарности. Министр строительства и архитектуры Архангельской области Андрей Шестаков напомнил, строительная отрасль в сфере экономики занимает особое место.
Любое производство начинается у нас с дирекции строящегося предприятия. Насколько вы помните, такое понятие было. Ни одно учреждение здравоохранения, школа, сад без нас не начинает жить. Конечно, наша профессия на сегодняшний день, она испытывает небольшие сложности, но то, что мы творим и делаем, это все для людей. Мы создаем благоприятную среду в городе, создаем города.
Невозможно не обратить внимания. Министр счел нужным упомянуть о небольших сложностях, которые испытывает сейчас профессия строителя. Да, сложности есть, и не такие уж небольшие. Свидетельство тому — критическая нота, которая снова и снова настойчиво пробивалась сквозь праздничный официоз выступлений. Вот что сказал, принимая почетную грамоту губернатора, советник директора Новодвинской ремонтно-строительной компании Виктор Фурман.
Я в бизнесе предпринимательстве с 89 года. И поэтому могу четко оценить, как мы начинали в то время кооперативное движение, как сегодня мы трудимся. И хочу сказать, что с каждым годом предпринимателям становится сложнее и сложнее работать на этом рынке. И тем не менее, я хочу поздравить всех строителей Архангельской области с Днем строителя, пожелать им в дальнейшем выживать в любых трудных условиях и всегда помнить о том, что мы работаем не только для себя, мы работаем на благо наших детей, наших внуков и нашего будущего.
При всем уважении к самой профессии строителя, к людям, которые добросовестно трудятся на строительных объектах, приходится признать, что все чаще разговор об этой отрасли приобретает критический оттенок. По многим причинам. И потому, что обостряется кадровая проблема. Слово «гастарбайтер» постепенно входит и в архангельский обиход. И потому, что неладно с производством стройматериалов. И потому, что на строительном рынке наблюдается отчетливая толкотня локтями. И потому, что строительная политика в целом превратилась в один большой вопрос. Этот вопрос сформулировал еще Валерий Брюсов в стихотворении начала 20 века. «Каменщик, каменщик в фартуке белом, что ты тут строишь, кому?» Вот именно, кому? Простые люди, видя, что строят в основном для кого-то, но никак не для них, ничего, кроме раздражения, когда речь заходит о строительстве, в последние годы не испытывают. В Архангельске, как известно, в ходе попыток строительства социального жилья один скандал следовал за другим. Как сейчас, после смены городской власти, обстоит дело со строительством? На этот вопрос отвечает глава Архангельска Игорь Годзиш.
У нас строятся сегодня и гостиницы, строятся сегодня и жилые комплексы, причем строится жилье и экономического класса, и более высокого уровня жилые комплексы. На самом деле все, что строится на территории, это капитализация города. Город сегодня заинтересован в том, чтобы расти. А другое дело, что мы сегодня просим наших строителей увеличивать свою прибыль за счет снижения себестоимости, за счет увеличения объемов строительства. То есть такие экономические рычаги применять, при этом стараться не увеличивать стоимость квадратного метра для наших горожан. Вот для города это, наверное, наиболее важно сегодня.
Многих архангелогородцев раздражает неуклонно продолжающийся рост количества торговых центров. Игорь Годзиш тоже от этого процесса не в восторге.
Ну, на самом деле, сегодня, мне кажется, центр уже настолько заполонили у нас торговыми площадями. Я, конечно, не могу говорить за бизнес, насколько рентабельно сегодня создание в центре новых торговых площадей. Им решать, особенно тем, которые являются сегодня собственниками уже земельных участков в центре города. Мы видим, что они сегодня не заполнены до конца. И надеюсь, что как раз с точки зрения уже бизнес-анализа тема строительства тех же спорткомплексов, она станет актуальной для наших строителей. И прежде всего, даже не столько для строителей, сколько для инвесторов потенциально. Потому что уже во многих областных центрах инвесторы собственный счет, либо входя в некие совместные проекты с властью, создают вот подобного рода комплексы. Мы открыты к диалогу, готовы обсуждать, ежели у наших инвесторов сегодня появится вот интерес именно вот к такого рода объектам.
Если вернуться к теме строительства социального жилья, стоит напомнить, что все ближе осень 2017 года. Именно осенью 2017 года, согласно первоначальному распоряжению президента страны, должно завершиться переселение людей из аварийного жилфонда. В Архангельске сейчас все надежды на застройку двух микрорайонов на Московском и Ленинградском проспектах.
В рамках программы переселения сегодня работы идут достаточно неплохо. Я не так давно посещал дом, который строится в конце Московского проспекта. Действительно, в сентябрь месяц, я думаю, подтверждается то, что называет компания, как срок предъявления комиссии этого объекта. Второй объект, следующий, 3 подъезда, тоже очень высокой стадии готовности. И видно было, что люди действительно работают плотно. Ленинградские там в разной степени готовности проекта, но я думаю, что там все необходимые меры будут приняты для того, чтобы все было сдано в срок. Тут у нас пути назад нет. 3 контракта новых было разыграно, заключено. Насколько я изучал ту технологию, которая предлагается сегодня к строительству новых домов, это достаточно быстро возводимые объекты. Фотографии домов, которые уже по этой технологии построены, и отзывы людей, проживающих в этих домах, достаточно положительные. Думаю, что и архангелогородцам эти объекты должны понравиться. Это то, что в рамках программы переселения. Жилье для российской семьи, ну, начальная стадия еще этого проекта, трудно что-либо сказать, как он пойдет. Вижу только, что желающие есть, и в том числе администрация города, формируя списки, диалоги с людьми. Люди входят в этот проект. Ну, дай бог, чтобы он состоялся.
Лето – напряженная пора для абитуриентов. Путь к высшему образованию у выпускников школ начинается именно сейчас, когда решается вопрос о том, удастся ли сменить школьные классы на студенческие аудитории. Об итогах приемной кампании нынешнего года рассказывает проректор Северного Арктического федерального университета по учебно-методической работе Алексей Коршунов.
Она прошла достаточно динамично. Огромное спасибо сразу выразить отборочным комиссиям, которые работали в университете, которые очень и целенаправленно, и адресно работали с каждым абитуриентом. На данный момент научную форму обучения зачислено 1701 человек. Приказом от 8 августа 2016 года. Если говорить о ситуации, которая, в общем-то, складывается, то здесь отметить очень много положительных моментов, связанных с минимальными проходными баллами практически по всем направлениям подготовки. Они увеличились от 20 до 65 минимальный проходной балл по итогам 3 экзаменов. Это, в общем-то, хорошо. Какие из моментов, наверное, сыграли? Прежде всего, это то, что стали сдавать, опять же, физику, сдали ее где-то лучше, математику сдавали, вот такие направления. Если говорить, по каким направлениям у нас получились хорошие результаты, это вот нефтегазовое дело, было подано порядка 300 заявлений, конкурс составил 5 человек на место. В среднем конкурс по сравнению с прошлым годом увеличился. Если в прошлом году он составлял, ну, в среднем 3-4 человека на место, то сейчас он составляет в среднем от 5 до 9 человек на место. Динамика проходных баллов, как она распределилась, наибольшая, наверное, динамика была заметна по северодвинскому кластеру. Это направление конструкторское, технологическое обеспечение машиностроительных производств, кораблестроение, кинотехника, управление технических системах, это все в Северодвинске. Они показали динамику от 50 до 68 баллов. Все достаточно хорошее. Дальше показали динамику очень строительства, биотехнологии и нефтегазового дела.
Ну а какова география приема абитуриентов? Жители каких регионов России и граждане каких стран стремятся поступить в САФУ?
Если говорить о географии приема, то здесь география не только наша Архангельская область, здесь у нас и Нинский автономный округ, Вологодская область, Мурманская область, Республика Коми, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва. То есть это те абитуриенты, которые приехали к нам поступать и, в общем-то, поступили. Из Севастополя один человек. Если говорить по иностранным студентам, то в том году их было зачислено порядка 40, в этом году их уже 120 иностранных абитуриентов, которые пришли нам. Превалирующее, наверное, число – это абитуриенты из Узбекистана, потому что там была выделена определенная квота на технические, естественно, научные направления. И, соответственно, проводилась работа такая профориентационная. И превалирующее число как раз было из Узбекистана.
Новшество, с которым сталкиваются нынешние абитуриенты – согласие на зачисление. Отношение к этому нововведению неоднозначное. В нем видятся и плюсы, и минусы.
На данный момент я вижу в данном согласии на зачисление больше плюсов, наверное, чем минусов. Понятно, есть моменты, связанные с тем, что абитуриент, если не находится на территории, достаточно сложно получить согласие. Технически будет сложно. Но, тем не менее, абитуриент, когда дает согласие, он 100% осознает, куда он поступает, для чего он поступает. И вот это очень хороший такой не сдерживающий фактор, а именно определяющий фактор для абитуриента. Это выбор, это его выбор.
А вот мнение представителя другого высшего учебного заведения нашего региона, ответственного секретаря приемной комиссии Северного государственного медицинского университета Ольги Цыгановой.
Конечно, здесь есть масса преимуществ, которые связаны с облегчением работы, прежде всего, приемной комиссии. Когда мы точно знаем, какой абитуриент, какую специальность выбрал, а нам, без сомнения, с этими согласиями работать легче. В отношении абитуриентов, особенно по нашим медицинским специальностям, когда специальности стоят рядышком, и для абитуриента не так актуально, может быть, лечебником или педиатром он станет после окончания, то, конечно, институт приоритетов был для них доступнее, потому что абитуриент все равно попадал на бюджетные места. На сегодняшний день определенное количество абитуриентов прошли мимо бюджетных мест именно из-за согласия на зачисление. В отношении доверенности, да, если у абитуриента есть кому дать доверенность, и он готов дать такую доверенность, да, этот механизм возможно использовать. Но согласно правилам приема, согласие на зачисление должно быть в оригинальном виде, то есть его нельзя отправить по электронной почте. И, естественно, это создает определенные проблемы для абитуриентов, которые находятся за пределами города Архангельска. А у нас доля таких абитуриентов очень велика. То есть мы принимали в этом году абитуриентов и из Москвы, и из Санкт-Петербурга, и из южных регионов нашей страны, и иностранных студентов, обучающихся и на русском, и на иностранном языке. Поэтому, конечно, определенные проблемы согласие на зачисление у абитуриентов вызывают.
Если обратиться к итогам приемной кампании нынешнего года в СГМУ, каковы они? Вопрос немаловажный. Сегодняшние абитуриенты медицинского вуза – это завтрашние врачи, люди, которым мы вверяем свое здоровье.
В принципе, мы довольны результатом приемной комиссии. У нас по-прежнему сохраняется достаточно высокий уровень абитуриентов. Если говорить о конкурсе на наши основные медицинские специальности, то конкурс был от 6 до 10 человек на место на разные специальности. Ну и как следствие такого высокого конкурса достаточно высокие проходные баллы. Допустим, на 3 наши самые многочисленные специальности. Стоматология, проходной балл был 220, лечебное дело 210, педиатрия 204. Ну и мы надеемся, что такой высокий уровень ЕГЭ, он будет соответствовать и высокому уровню знаний наших абитуриентов. Также у нас в ВУЗе традиционно большая доля целевого приема не только от Архангельской области, но и от других регионов Северо-Запада. Калининградская область, Мурманская область, Республика Карелия, Республика Коми, Ненецкий округ, Вологодская область, ООО «Российские железные дороги», Федеральное медико-биологическое агентство – это те заказчики целевого приема, с которыми традиционно работает наш ВУЗ. И в целом количество мест целевого приема от 5 до 75% от всех контрольных цифр по специальностям. Ну, допустим, самый высокий уровень целевых мест на специальности лечебное дело 75%. И радует, что уже не первый год выпускники Архангельской области, поступающие на целевые места, показывают уровень знаний, ну, что мы, естественно, оцениваем по результатам ЕГЭ, выше, чем по общему конкурсу. Что, естественно, не может не радовать, потому что это те студенты, которые после окончания университета остаются работать в государственных бюджетных учреждениях, медицинских учреждениях Архангельской области. Да? То есть туда придут, по крайней мере, хорошие абитуриенты, а уже наша задача сделать из них хороших врачей.
К нам в редакцию радио обратилась архангелогородка Анна Барихова, мама двухлетней девочки Насти, у которой серьезнейшие проблемы со здоровьем. Вот с чем маме Насти пришлось столкнуться.
Заболевание у нее изначально стояло гипоксическое ишемическое поражение головного мозга, обширное кровоизлияние в головной мозг, ну и отсюда как вытекающая тяжелая форма детского церебрального паралича, тяжелая задержка психомоторного развития, и повреждение коры головного мозга, судорожный синдром, а также полная атрофия зрительной коры головного мозга. То есть Настя, она практически, ну как, их не относит как слепые, ну в общем-то она не видит. То есть глаза у нее в норме, но мозг не обрабатывает информацию, и она не видит. Поэтому не следит за предметом, игрушек не видит, людей не видит, узнает только по голосу. Реабилитации в Архангельске для таких детишек нет. Самый действенный метод, который мы нашли на данный способ, это войтотерапия. Войтотерапия применяется очень широко в Европе. Информация есть и на Русфонде, и неоднократно вот сейчас в связи, что вот у Данка, вот, ну, певец наш, тоже такой ребенок, очень, кстати, похожий по симптоматике на Настю. И там даже в студии вот Первого канала говорили о том, что специалистов в России нет по войтотерапии. Также ее отказываются принимать на реабилитацию, поскольку у Насти судорожный синдром, который мы не можем на данный момент полностью избежать. То есть все равно периодически у Насти бывают судороги. И детские центры России нам на этом основании отказывают, поскольку для них необходима ремиссия как минимум полгода, в основном год. А в Европе нас, несмотря на это, берут на реабилитацию. Своими силами мы смогли пройти 2 курса. Не своими силами, с помощью руководства моего предприятия, где я раньше работала, с помощью наших родственников, друзей и так далее. Мы смогли съездить 2 раза туда. У нас была положительная динамика. Настя стала улыбаться, немножко шевелить ручками, ножками. И после курса последнего у нас был большой, так скажем, прорыв для ее состояния, она стала сама переворачиваться. Но чтобы эти навыки не потерять, поскольку такие детишки, они как приобретают эти навыки, если с ними не заниматься, они их также и теряют. Поскольку вот в прошлый раз мы не смогли вовремя собрать нужные суммы и пропустили 1 курс, ездить надо каждые 4 месяца, у нас был сильный откат назад, который мы вот сейчас опять весной восстановили. Именно вот поэтому нам очень важно попасть снова на реабилитацию в Чехию, в Теплице, санаторий новый, где помимо войтотерапии мы также там всегда проходим знаменитые термальные источники, которые снимают тонус таких детишек, ну, поскольку у них очень сильно выражена спастика.
А можно уточнить, войтотерапия это что?
Это такой метод, специалист давит определенные точки. Эти точки, они идут, ну, вот как акупунктура, она известна уже очень давно, но там именно вот Вацлав Войта, он нашел именно, ну, то есть одновременно какие надо же точки, чтобы ребенок в мозг поступает сигнал, то есть, а как бы обратный эффект, то есть не из мозга сигнал, да, поступает, что вот как у здорового детей ребенок начинает двигаться, а там наоборот, нажимая определенные точки в определенном там порядке, в определенном положении, у ребенка поступает сигнал, ну, как обратный в мозг. И он совершает как бы неосознанные движения. И он, например, начинает то, что нам делать, там, поворачивать голову в определенную сторону с помощью нажатия точек. Когда проходим полный курс, очень много схем там, на поворот. Там, сначала у нас было на поворот головы, поскольку долгое время Настя не могла поворачивать в сторону голову. Вот, сейчас она легко поворачивает в сторону голову. То есть мозг, он просто как рефлекторные происходят эти движения, но если их многократно повторять, они формируют уже движение.
Ну, ну и сейчас вот осенью вам нужно ехать, да?
Да, мы запланировали, вот по крайней мере, вот запись у нас идет начало 12 сентября. Планируем мы вылететь 8 сентября, поскольку, ну, пока долетим, и все-таки там немножко другой климат. Насте всегда нужна акклиматизация, потому что первые дни она себя плохо чувствует. Поэтому вот вылетаем чуть-чуть заранее, планируем 8 числа, 8 сентября.
Благодаря поддержке родных, друзей и просто неравнодушных людей, маме Насте удавалось пока что продолжать лечение девочки. Сейчас, как видим, с этим возникли сложности. Помочь преодолеть их Анна Барихова призывает всех, кто откликнется на ее просьбу. Телефон Анны есть у нас в редакции. Все необходимые данные можно также найти в интернете. У Анны создана группа ВКонтакте. Спортивные страсти продолжают кипеть на Олимпиаде. Счет, как ведется в большом спорте сейчас, идет на сотые и тысячные доли секунд. Между тем, не рекордные, не золотые, но вполне убедительные спортивные достижения можно зачастую встретить рядом с нами в нашей обыденной жизни. На днях в Архангельске побывала Юлия Михайлюк, велосипедистка из Твери, уже не первый год путешествующая по России и даже попавшая в Книгу рекордов России. Велопутешествия и велопробеги нынче не такая уж редкость, но в случае с тверетянкой ситуация особая. Юлии Ивановне 75 лет. Начав свои велосипедные странствия после выхода на пенсию, пожилая женщина не прекращает их по сей день. Она побывала на Камчатке, на Сахалине, на Курильских островах, в Якутии. Этим летом отправилась из родной Твери на Полярный Урал. Сотни километров по далеко не идеальным северным дорогам, и это, напомню, в возрасте 75 лет. Мне удалось встретиться с Юлией Ивановной в Архангельске, задав ей несколько вопросов. И первый из них – как возникла идея подобных, весьма необычных, пенсионных путешествий?
Почему я к этой мысли пришла? 50 лет задумалась, что скоро на пенсию. Какая работа домашняя, заметь мне физкультуру. Я учитель физкультуры всю жизнь. С детства я в спорте. И решила научиться ездить на велосипеде. Не умела. В детстве упала. Маленькая еще была. Я в горах жила. Упала, сильно разбилась. И страх сохранился на всю жизнь. 50 лет переборола. Научилась быстро довольно, потому что физическая подготовка была. Психологически я себя долго готовила к этому. Ну, а материально, ну, я научилась скромно жить. Учителя всегда мало получали. В 95-м году было мое первое путешествие. Волгоград. 1000 километров, один конец.
Это из Твери?
Из Твери, да. Только в один конец. Обратно я и не мыслила. Волгоград, это юг. Там, в общем-то, среднерусская возвышенность. Ну, нормальный рельеф. Дожди были, правда, без конца. Я не готова была. Часто я во всеоружии. Вот. И зареклась, больше не поеду. Первый, последний раз. Ну, поскольку трудности, я уже убедилась, очень быстро забываются.
А помнится хорошее?
Только хорошее. Ежедневные путевые заметки веду, все 21 год. О трудностях только там я вспоминаю. Ну, конечно, сразу я стала готовиться ко второй поездке, к третьей и так далее. За это время я успела побывать во многих местах России. Но у меня цель была объездить Россию. Узнать ее. Вначале меня очень интересовала природа, окружающий мир, а постепенно я поняла, что основное богатство – это люди. И я вот сейчас обросла друзьями, такая счастливая, иной раз еду на восток, уже 7-й и 8-й раз. Мне кажется, чтобы просто проведать моих знакомых.
А скажите, можете вспомнить какую-то или какие-то встречи, вот самые такие удивительные, запоминающиеся?
Вот сейчас вам расскажу о вашей области. По-моему, был 8-й год. Я не доехала до Архангельска, увидела указатель на Беломорье. И я повернула туда, думаю, ну, санаторий, куда-нибудь меня пристроят, хоть кочегарку, хоть сарай. Вот мне все равно, туристам, вы знаете, они без комплексов. Я не успела нигде ничего разведать. Женщина идет навстречу с кошкой в руках. Я к ней: «Милая дама, скажите, кому можно обратиться, чтобы меня пустили на ночлег? Я не доехала до Архангельска». Ни слова не говоря, даже не спросив моего имени, связку ключей из кармана вытаскивает, один из них мне в руки. Вот мой ключ повернулся, вот мой дом, на первом этаже я живу, номер квартиры назвала. «Входите и ждите, я минут через 40-50 приду». И я подставила ухо, говорю: «Повторите, ну-ка, что-то неправдоподобное мне показалось». Она повторила слово в слово.
Это вы тогда первый раз были в Архангельской области?
Да, первый раз я в Архангельск приезжала. Вы знаете, я оба раза попадала в день военно-морского флота. Такой праздник. Вот именно в 8-м году такой роскошный я праздник видела. Было очень тепло. Местные люди говорили, что накануне может быть дождь и гром, молния. В день военно-морского всегда солнце. И правда, очень солнечно было.
Скажите, сейчас вы в третий раз, получается?
Да, я сейчас в третий раз.
И какой маршрут у вас сейчас?
На первом месте Ямал был, север. Поскольку я в Архангельске, Муромске была, поэтому сдвинуто все немножко. Вот. Я доехала до Ямала через, ну, все вот эти города. Владимир, Нижний Новгород, Казань, Чебоксары, Ижевск, Пермь, Екатеринбург, Тюмень. Это уже от Тюмени на север, на Ханты-Мансийск и на Ямал. Ну, а там я проехала и Тобольск, и Сургут, Нижневартовск доехала. Все города меня удивили, вот эти. В Ханты-Мансийске я была, поэтому не заезжала. Я в 2009 году там была. Затем Москаленко. Очень понравился город Губкинский. Самый молодой город в России. В этом году 30 лет будет отмечать. Моложе нет у нас. Красивый, ну, под патронажем Лукойла. Поэтому богатый. Сооружения спортивные необычайно богатые.
Из Ямала вот назад к нам, да?
Из Ямала не назад, а вперед, на Салехард. Дороги нет на Салехард, от Надыма. До Надыма есть. От Надыма болота начинаются, которые еще не возделаны. уже начали строить дорогу. Конечно, меня не пустили, там и посты стоят, никого не пускают, только строители. На вертолете очень удачно меня подхватил замгубернатора Ямала. Вот так мне повезло, представляете? Вот Господь ведет меня. Но я прям 5 дней сидела, ждала самолеты там хоть 2 раза в неделю, причем маленькие, как газели. Мой велосипед не принимают. И билет у меня был куплен, но не примят, куда ж я без машины своей. Ну вот выручил меня замгубернатора. От Салехарда на пароме добралась до Лабытнанги. О, переплывала. Широченная река, необыкновенная, как море разлилась. А там уже тоже автомобильных дорог нет, на поезде до Ухты. А с Ухты уже к вам на своем велосипеде.
Скажите, вот вы говорите так, Лабытнанги, Салехард, Надым. Это же громадные расстояния и условия такие довольно суровые.
Ну сразу 5,5 я проехала.
Я понимаю, тысяч
да,
километров. Но все-таки невольно возникает вопрос. В пожилом возрасте ведь тяжело же.
Ну это вы считаете пожилым. Я себя пожилой не считаю,
а
понимаете? Ну пока в зеркало не гляжусь. А потом, если 150 проезжаю, 145 в этом году, 130, 138, 120. Ну, от знакомых к знакомым. На Ямале только не было знакомых, теперь у меня и там очень много знакомых. Замгубернатор сказал, через 3 года надо приехать, дорога будет. И я ответила, какие мои годы, конечно, приеду.
Обратившись к памятным датам этого дня, отдадим дань памяти кинорежиссеру Владимиру Чеботареву. Владимир Чеботарев родился 16 августа 1921 года в городе Карачаев Брянской области. Его путь в кинематограф пролег через поля сражений Великой Отечественной войны. Лейтенант Чеботарев командовал артиллерийской батареей. Дни военной молодости наверняка воскресали перед его мысленным взором во время работы над фильмом «Батальоны просят огня», поставленном по одноименной повести другого артиллериста Великой Отечественной, Юрия Бондарева. Но в основном, так уж распорядилась судьба, Владимиру Чеботареву довелось снимать не военные, а приключенческие фильмы. В их числе «Выстрел в спину», «Кольцо из Амстердама», «Алмазы для Марии», «Тревожный вылет» и другие. Самым известным, почти что легендарным кинофильмом Владимира Чеботарева стал «Человек-амфибия». Фантастический роман Александра Беляева о подводном человеке Ихтиандре был впервые опубликован в 1928 году в журнале «Вокруг света», и с тех пор кинематографисты присматривались к этому произведению. Экранизировать его собирались в том числе в Голливуде, однако отказались от этого замысла, посчитав предстоящие подводные съемки чересчур сложными и затратными. Ведь компьютерных технологий тогда еще не было, работать под водой предстояло вживую. Режиссеры Ленфильма Владимир Чеботарев и Геннадий Казанский сняли «Человека-амфибию» в 1961 году в Крыму в бухте Ласпи. Консультантом стал чемпион СССР по подводному плаванию Рем Стукалов. Работу проделали очень большую. Каждый из 25 членов съемочной группы, включая актеров, после полугодового обучения сдал экзамен на звание легкого водолаза и получил допуск погружения на 40 метров. Во время съемок случались весьма опасные эпизоды, но в итоге все завершилось благополучно. «Человек-амфибия» вышел на экраны, собрав громадную зрительскую аудиторию, принеся заслуженную известность исполнителям главных ролей Владимиру Кореневу и Анастасии Вертинской, а также автору музыки к фильму, молодому тогда ленинградскому композитору Андрею Петрову. Помимо музыки он написал для «Человека-амфибии» 2 песни, одна из которых прозвучит сейчас в нашей программе.
Уходит рыбак в свой опасный путь, прощай, говори жене. Может, придется ему отдохнуть, уснув на песчаном дне. Бросит рыбак на берег взгляд, смуглый махнет рукой. Если рыбак не пришел назад, он в море нашел покой. Лучше лежать на дне в синей прохладной мгле, чем мучаться на суровой, на этой проклятой земле. Будет шуметь вода, будут лететь года, и в белых туманах строятся черные города. Заплачет рыбачка, упав ничком, рыбак объяснить не смог, что плакать не надо, что выбрал он лучшую из дорог. Пусть дети-сироты его простят, путь у них такой. Если рыбак не пришел назад, он в море нашел покой. Лучше лежать на дне в синей прохладной мгле, чем мучиться на суровой, на этой проклятой земле. Будет шуметь вода, будут лететь года, и в белых туманах строятся черные города.
Вы слушаете «Радио России. Поморье».
Вкратце об основных событиях этих дней вам напомнит Андрей Кардаш.
Вести короткой строкой.
На еженедельном оперативном совещании в областном правительстве обсудили последствия урагана в Котласе и Коряжме. В прошлый понедельник шквалистый ветер повредил ряд объектов социальной сферы и линии электропередач. Без света остались 1500 жителей поселка Вычегодский и 300 жителей Котласа. В Коряжме шторм имел еще более серьезные последствия. В настоящее время большинство восстановительных работ завершено. Оценивается финансовый ущерб. 6 новых автобусов получат школы Архангельской области. Это специально подготовленные машины марок «ПАЗ» и «Газель». Централизованные поставки техники должны начаться осенью. «ПАЗики» будут направлены в школы Ленского, Онежского, Пинежского и Красноборского районов. Автобусы марки «Газель» получат учебные заведения из Верхнетоимского и Лишуконского районов. Жители Соловков получат по оптовым ценам продовольственные товары, заказанные через интернет-магазин на портале «Мои Соловки». Судно «Даурия» доставит на архипелаг крупы и макаронные изделия, муку, растительное масло, сахар, консервы, овощи, фрукты, соки и многое другое. Благодаря интернет-магазину население Соловков уже третий год в период навигации имеет возможность закупать товары мелким оптом. В Архангельскую область поступила первая партия вакцины от гриппа – 115 тысяч доз вакцины «Гриппол» для иммунизации взрослого населения. В ближайшее время поступит вакцина для детей. В этом году планируется вакцинировать против гриппа более 350 тысяч человек, в том числе 96 тысяч детей. Медицинские организации традиционно проведут иммунизацию в течение 2-3 месяцев с конца августа по ноябрь.
Радио России. Поморье. Погода.
Сегодня в большинстве районов нашей области дождь, возможны грозы и ливни. Ветер юго-восточный, южный. В северных районах северо-восточный, восточный. Умеренный, местами сильный, порывистый. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 20 градусов. На востоке области до плюс 25. Тип погоды третий, неблагоприятный. Утренний эфир «Радио Поморье» завершен. Вел его Валерий Чубар, звукорежиссер Алексей Бабиенко. Всего доброго, уважаемые радиослушатели. Всего вам самого наилучшего, хорошего дня и до новых встреч в эфире.